шеф-редактор громадського телебачення Ангеліна Карякіна в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви, ваші знімальні, сьомочні групи побували в чотирьох, як мінімум, чотирьох містах на території Російської Федерації, переслідили весь путь етапірування Сенцова і Кольченка, починаючи з Москви, через Ростов, Челябинськ і Лабітнанги. Де лично ваша сьомочна група побувала?
Ну, мне бы не очень хотелось уточнять там в некоторых местах, потому что все же речь идет также о съемках в Крыму. Лично я была в Челябинске на Урале, в Челябинске и в маленьком крохотном городке Копейск, где находится исправительная колония номер 6, где удерживается Александр Кольченко. Это, собственно, пригород Челябинска. Вот. И история про Челябинск — это не только история Саши Кольченко и колонии, где он находится, также история людей, которые ему там помогают. Даже там этих людей действительно немного, но они много делают и очень сильно рискуют, помогая украинским политзаключенным в России.
Давайте мы вернемся, естественно, еще к истории Челябинска. Давайте начнем с названия фильма. Почему он называется «Этапом через пол земли»?
Мы... Идея снять фильм о деле Сенцова и Кольченко и о том, где они находятся, и особенно о тех каких-то неимоверных расстояниях, на которых перевозили, она как бы витала в воздухе, мы об этом говорили, думали. И даже когда мы уже начали снимать фильм, мы решили посчитать, сколько проехали и Александр Кольченко, и Олег Сенцов вместе, так суммарно сложив приблизительно расстояние от городов, от там, Симферополя, где их фактически похитили, и дальше по маршруту их этапа. И вот на двоих мы так подсчитали, это приблизительно 20 тысяч километров. Это просто, ну...
Мы знаем, что окружность Земли составляет 40 тысяч километров, да?
Да, верно. То есть там по экватору, если... По экватору 40 тысяч километров. То есть они на двоих приблизительно проехали полпути вокруг земного шара. Это очень... Это просто нереальное расстояние, и не каждому на самом деле можно себе представить, насколько это далеко. И в фильме, когда мы его уже там монтировали, когда мы уже до конца понимали, о чем он, вот он в том числе об этих абсолютно... Ну, абсолютно огромных расстояниях, которые очень сложно человеку представить вообще, что такое 20 тысяч километров, что такое расстояние, например, от Якутска, где удерживали Сенцова до того, как перевели его в Лабытнанги, это почти 8 тысяч километров. То есть просто, чтобы ухудшить условия содержания человека, чтобы подальше его отправить от контроля и внимания правозащитников, общественно-наблюдательных комиссий, вот ради этого система ФСИН российская готова человека протащить через 8 тысяч километров. И когда мы все это подсчитали, когда у нас вся эта математика как бы сложилась перед глазами, нам стало абсолютно понятно несколько вещей. Одна из них, что это дело действительно является очень важным и очень показательным для России, что это дело, за которым не просто следят, в него очень серьезно вкладывается российская система, так называемое правосудие.
Ведь почему это дело так важно,
да,
для них?
Да, сейчас я дойду до этого. Второй фактор, что поскольку так сильно в него вкладываются, и поскольку оно настолько является показательным для России и для оккупированного Крыма, значит, скорее всего, их будет сложно освободить. Вот эта вот мысль, которая к нам пришла, она, конечно, не самая радостная, но она в ходе этих съемок, в общем-то, на нас не зашла. Ну, в общем-то, это и так было понятно. 4 года люди сидят, и никаких других путей договариваться об их свободе, кроме как воли одного человека по имени Владимир Путин, в этом процессе нету. Почему это дело является показательным? Это одно из первых дел, они являются, там, Олег Сенцов, Саша Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Черни, которые являются фигурантами этого дела, они стали одними из первых крымчан, осужденными за терроризм, ну, фактически за их проукраинские взгляды. И на этом деле отрабатывались на самом деле многие вещи, в том числе в ходе именно этого дела правый сектор был признан в России экстремистской организацией и запрещен. Там еще многие детали важны в этом деле, но задача следствия, задача прокуратуры и, собственно, задача российской власти, с моей точки зрения, была показать, что все, кто сопротивляются аннексии, все, кто готовы вслух сказать, что они против того, что случилось с Крымом в 2014 году, это будет иметь очень серьезные последствия для их жизни, для их здоровья, для их родственников, для их будущего.
То есть не составит труда обвинить их в терроризме и в итоге приговорить к 20 или 10 годам заключения, так?
Да, абсолютно, тем более, учитывая, что вообще, какие доказательства и какие аргументы были у прокуратуры в этом деле. Хотелось бы просто слушателям буквально два слова напомнить, что речь идет в первую очередь о показаниях двух свидетелей. То есть все, на чем держится это дело, это показания двух свидетелей.
Геннадий Афанасьев один из них, так?
Да, дело конкретно, я говорю про Олега Сенцова, потому что Александр Кольченко признался в том, что он поджигал двери офиса «Русского единства», но никаких жертв эта его акция не принесла. Он с самого начала рассказал, почему он это сделал. Пострадали только двери, только подоконник, и там небольшая была сумма, если я не ошибаюсь, это, по-моему, около 30 тысяч рублей. То есть, в принципе, этот шаг можно было квалифицировать как хулиганство, но решили пойти по такой тяжелой статье и дали ему 10 лет. Так вот, против Олега Сенцова не нашли ничего, кроме показаний, в том числе и Геннадия Афанасьева, которые были даны под пытками. Геннадия Афанасьева очень жестоко пытали, об этом он рассказывал уже через какое-то
время.
Собственно,
во время заседания суда он как раз об этом и сказал, что его показания не стоит рассматривать как серьезные, поскольку они были под пытками даны.
Он фактически от них отказался и сказал, что они были даны под давлением и под пытками. А никаких других вещественных доказательств в доме Олега Сенцова у него, собственно, и не нашли.
Хочу напомнить телефон нашей студии 0800 750 490, бесплатно из мобильных и со стационарных. Ангелина Корякина, шеф-редактор громадського телебачення, а также одна из соавторов фильма «Этапом через пів землі. История ув'язнення Сенцова и Кольченко» в нашей студии. Ангелина, вернемся к условиям, в которых содержатся Сенцов и Кольченко. Вот вы начали говорить о Челябинске, где находится Александр Кольченко. Что там за тюрьма, поскольку слава у нее достаточно страшная?
Это как бы один из пунктов пребывания, потому что суммозвисни 20 тысяч километров, это путь также в несколько СИЗО, в несколько тюрем, пересылочных тюрем, где они пребывали. Да, сейчас действительно Саша Кольченко пребывает удерживается в этой исправительной колонии номер 6 в городе Копейске. До 2012 года, по словам местных правозащитников, общественно-наблюдательных комиссий, это была одна из самых страшных колоний в России. Это была и остается колония для людей, которые впервые отбывают наказание, но до 2012 года включительно там, по словам правозащитников, практиковались страшные пытки. Людей пытали до смерти, избивали и практиковались какие-то совершенно изощренные пытки. Честно говоря, мы пообщались с бывшими заключенными, мы получили множество материалов по этим эпизодам, так, чтобы понимать, что с людьми делали. Их не просто били, их привязывали к решеткам, надевали на голову ведра, шапки, в которых были врезаны динамики от автомобиля, и оттуда по несколько часов орала автомобильная сигнализация или музыка, под ведро забрызгивался газ, людей при этом продолжали бить. То есть это действительно были изощренные пытки, пытки с целью вымогательства. У людей вымогались деньги за все, за сам факт пребывания в этой колонии. И в один момент в 2012 году заключенные этой колонии не выдержали и вышли на мирный протест. Они отказались вообще заходить в колонию. И этот протест, там за стеной находились, это был день открытых дверей, за стеной находились их родственники, которые приехали на длительные свидания, там с сумками, с едой, люди, которые не видели своих близких там по много месяцев. В общем, им запретили встречаться с родственниками. Родственников разогнал ОМОН очень жестоко, там людей побили. Но при этом эти заключенные не, в общем, это их не обозлило, они продолжили свой мирный протест. Там потом шло долгое разбирательство, протест закончился тем, что действительно администрацию частично поменяли. И вот все это время шли суды, чтобы вы себе представили, это сколько? 8 лет. И буквально 2 месяца назад вынесли решение по этому эпизоду. Никого из администрации виновным в пытках не признали, а вместо этого...
Сегодня практики там изменились?
Признали самих протестующих заключенных. Да, по словам правозащитников и по словам заключенных, которые там находятся, действительно пытки и такие изощренные пытки, издевательства и насилие прекратилось. Но есть другая форма вымогательства, я бы так сказала, денег. Теперь, ну, как правозащитники челябинские в том числе называют, это такое казино Монте-Карло. Заключенные играют в карты и играют в карты по-разному. Очень часто заключенные проигрывают и, проигрываясь, должны вернуть кому-то деньги. Для администрации это якобы неформальный повод там вымогать какие-то деньги, но при этом, конечно же, заключенные, которые за всю эту схему отвечают, они делятся потом этими деньгами с администрацией. Опять же, по словам людей, которые этими вопросами занимаются. А Олег Сенцов удерживается в колонии Белый Медведь в городе Лабытнанги. Это рядом с городом Салехард. Единственный город в мире, расположенный на полярном кругу. Это очень далеко, это очень холодно. Наша съемочная группа была там в марте, и там температура держалась минус 30. В город Лабытнанги можно попасть только через реку Обь из Салехарда. Зимой она замерзает, и по ней ездят машины. Когда теплеет, река разливается, и очень часто проходят недели, прежде чем можно было бы вообще добраться до Лабытнанги. Поэтому вот недавний визит адвоката тоже был осложнен этими транспортными моментами. Ему приходилось, насколько я знаю, приходилось и туда лететь, и обратно на вертолете. Другого пути туда попасть нет. Эта колония строгая. По словам адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе, даже разговоры между Олегом Сенцовым и адвокатом записываются на видео, фиксируются. Там строгие порядки. Это строгий режим. Если в других колониях у него было время, который он мог потратить на написание сценария, например, или книги, рассказов, или еще на какую-то работу, на чтение, то здесь, вот опять же, по словам Динзе, расписание там буквально минута в минуту, и заключенные редко предоставлены сами себе и редко могут делать что-то.
Каково отношение и к Олегу Сенцову, и к Александру Кольченко в их местах заключения? Я имею в виду отношения со стороны администрации этих заведений, так и со стороны сокамерников.
По словам и самих ребят, и по словам их адвокатов, и по словам правозащитников, которые мониторят всю эту ситуацию, отношение к ним уважительное. И с одной стороны, конечно, мы понимаем, что администрация несет ответственность за их жизнь, и, в общем-то, они заинтересованы в их безопасности. А с другой стороны, мы понимаем, что взаимоотношения среди заключенных — это дело самих, очень часто самих заключенных. И нашим политзаключенным, и Олегу Сенцову, и Саше Кольченко, и многим-многим другим заключенным добиться уважительного, почтительного к себе отношения, нормальных человеческих отношений тоже удалось благодаря тому, как они себя ведут и насколько внутри там крепкий стержень у людей. И это невозможно как бы не отметить, это отмечают все. Ну вот, например, у Саши Кольченко прозвище в колонии «Украина». Его называют «Украина». И нам правозащитники рассказывали такую забавную историю, она тоже есть в фильме, что когда он приехал, естественно, там другие заключенные спрашивают, а какая у тебя статья? Он говорит, ну вот там, вот, а что ты сделал? Ну, я бросил зажигательную смесь на порог там вот офиса Русского Единства в Симферополе. Так, а что ты не в Кремль бросил? Вот такие у них шутки. Шутят они так. Вот, то есть какого-то плохого отношения с точки зрения политической, что это украинцы, и что вот у нас война между Россией и Украиной, этого, ну, по крайней мере, сейчас, в данный момент, нет. и к ним относятся с уважением, в том числе с уважением к тому, как они себя ведут.
Ну, естественно, что никакого разделения там политические заключенные или криминальники, уголовники нет. То есть и Сенцов, и Кольченко содержатся вместе с рядовыми преступниками, так?
Да, да. И Саша Кольченко рассказывал о том, он писал о том, по каким статьям рядом, ну, фактически живут с ним, да, заключенные, это и убийство, и умышленное убийство, и тяжкие телесные повреждения, и изнасилование, и, в общем, все что угодно, и разбой, и воровство, в принципе, то же самое и у Олега Сенцова. Конечно, когда они оба объявили голодовку, то режим их содержания меняется, и они находятся как бы в такой изоляции от других заключенных, они помещаются в специальную камеру, немного с другими условиями. По словам правозащитников, они должны быть более мягкими. И Олег Сенцов сейчас находится именно вот в такой ситуации. То есть он не голодает в окружении других заключенных. Он также писал о том, что его вроде бы планируют перевести там в больницу, в санчасть. Ну, пока эта информация не подтверждена. Пока, насколько я понимаю, он продолжает находиться в той же камере. А Саша Кольченко после того, как отказался от голодовки, насколько я понимаю, вернулся обратно в отряд, в барак так называемый, и живет вместе с другими заключенными.
По поводу коммуникации и по поводу доступа до них, вы отмечали, что адвокат с трудностями может там добраться до полярного круга, преодолевая естественные природные препятствия. А Кольченко ближе немного к южным, более доступным областям. Но, тем не менее, есть режим. Кто может к ним добраться? Кого допускают, кроме адвокатов?
Ну, на днях мы узнали о том, что к коллегу Сенцову попал также Климент и попал Аскольд Куров, режиссер. Сам Аскольд рассказывает, что это было неожиданное решение, ну, как бы неожиданно администрация пропустила его. На самом деле, естественно, что попасть в первую очередь может адвокат и близкие родственники. Этих свиданий, их ограниченное количество и у одного, и у другого — ну, как бы это общее правило для заключенных по там законам России. К Саше Кольченко ездит его мама, она была у него уже два раза. Сейчас она, к сожалению, не могла, вот она должна была в июне к нему поехать, но она не поедет, потому что Саша, ну, со здоровьем у него проблемы, и она, наверное, перенесет свой визит к нему. Но, в общем, это небольшой, совсем небольшой круг людей, это самые близкие родственники, адвокаты.
Ваши съемочные группы, я так понимаю, лично с ними пообщаться не имели возможности?
Нет, ну, конечно, нет, нет. Мы, более того, мы не смогли попасть внутрь колонии, мы получили съемки оттуда, из этих колоний, там, от разных источников, в том числе от правозащитников. В Лабытнанге у нас было также, мы преследовали еще одну цель, поскольку соавтор фильма Наталья Каплан — это троюродная сестра Олега Сенцова, она работает с нами на Громадском, и она также ездила в город Лабытнанги, чтобы договориться с адвокатами и другими там правозащитниками, людьми, которые могли бы носить ему передачи, просто там на месте, а не лететь и ехать, вот это вот бесконечное количество тысяч километров. Это сделать очень непросто, потому что Лабытнанги и вообще Салехард — это такой край Газпрома, люди там зависит от работодателя, мне нужны лишние проблемы, и Олега Сенцова там совсем не любят вспоминать, а то и вообще не знают. Поэтому эта поездка также носила эту цель. Да, мы не только, Наташа не только как бы побывала рядом с этой колонией и фактически увидела собственными глазами здание, где содержится Олег, но и также смогла поговорить там с местными людьми о каких-то вещах, о которых только можно было в личном порядке договориться.
Давайте вот подводить итоги некоторые нашему разговору, а также и итоги этому документальному фильму. Он, кстати говоря, в свободном доступе, да, можно...
Конечно, он на YouTube есть в трех языках, на украинском, на русском и на английском. Называется он «Этапом «Через полземли» по-русски также и называется, «История заключения Кольченко, Сенцовой, Кольченко».
Вот обратил внимание я на вашу фразу, когда вы рассказывали о монтаже, о том, как монтировали данный фильм, о том, что когда подходили к концу, то некоторым образом поняли, о чем же этот фильм. То есть очевидно, что во время, перед началом съемок, во время съемок и в завершении менялось некоторое представление. Да, вот, в целом, что можно сказать в отношении того, что зритель узнает, что зритель увидит, чем обогатится, посмотрев данный фильм?
Нет, мы знали, о чем будет, конечно же, этот фильм. Мы просто не представляли, просто, как это далеко, пока мы сами не проехали этот путь. И мне кажется, для зрителя тоже новым будет история не только самих Кольченко и Сенцова, но и вообще история этого неубиваемого ГУЛАГа, который на самом деле продолжает жить, про эти тюремные порядки, унаследованные со времен НКВД, про эти чекистские приемы, которые тоже, видимо, неискоренимы, ну и вообще как бы про этот холод и тьму, да, в которую эти люди погружены. Это очень важное знание. И, конечно, я считаю, что этот фильм необходимо посмотреть.
Спасибо большое. Ангелина Корякина, шеф-редактор громадского телебачення.